Дорогие, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы начинаем, слушатели, светом в первой части 8 главы книги «Чисел». Здесь мы имеем свет светильника и сосуд с водой для очищения левитов. Это часть очистительной операции по приготовлению к маршу по пустыне. Те, которые следуют Богу и служат Ему, должны быть чистыми. Вначале кажется, что светильник не на своем месте. О нем говорилось уже раньше, о постановлении в Скинии. Но мы прочтем стих 4. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Теперь мы видим, что это был самый красивый предмет среди 7 предметов обстановки Скинии. Он был сделан из чистого цельного золота, чеканной работы и сделан очень художественно. От стебля отходили ответвления, подобно миндальным ветвям, и большой миндальный цветок наверху в форме чашечек держал в своих чашечках лампады. И, слушатели, это наиболее совершенная картина Христа, какую мы только имеем в Скинии. Свет наверху представляет Духа Святого и открывает собой красоту Христа и красоту светильника. Светильник говорит о Христе, и Христос как бы держит на руках Духа Святого. Он посылает Духа Святого в мир, и Дух Божий берет сущность, особенность Христа и являет их нам. В прошлый раз мы видели начальников народа, приносящих дары Богу. Светильник стоит между дарами и очищением левитов. Это показывает, что все должно делаться в свете креста Христова, в свете Слова Божьего. В самом начале появления церкви имелось 4 признака видимой церкви. Мы читаем в Деяниях апостолов во 2 главе 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Это, друзья, отпечаток видимой церкви. И церковь должна ходить в свете этого наставления, получая инструкции со Слова Божьего, а не из каких-то церковных постановлений или из других мест человеческих постановлений. Светильник дает свет. Господь Иисус Христос – свет мира. И Он же открывается в Слове Божьем. Все должно делаться в свете Его присутствия. И единственное место, где мы можем найти о Нем, это в Слове Божьем, дорогие слушатели. Поэтому так важно читать, изучать Его Слово. Начиная 5 стихом и до конца главы, речь идет об очищении левитов. Свет светильника и сосуд с водой для очищения и левиты, входящие в него. Они уже были у бронзового жертвенника, который говорит нам о кресте Христовом. Он говорит, как Бог хранит своих слуг чистыми. Вы это видите в стихе 5 и 6. Написано: «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их». Друзья, если Бог хочет употребить вас, Он должен вас очистить. И Он для этого имеет свой способ. В стихах 7 и 8 говорится: «А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех». Друзья, это путь, которым очищались левиты, чтобы быть способными служить. Это относится и для нас. Если же ходим во свете, написано в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стих, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы видите, друзья, свет и очистилище, здесь идущие вместе. Когда вы ходите в свете, вы можете видеть свои недостатки. Когда вы приходите к очистилищу, чтобы смыть их, и это совершается, когда исповедуете грехи ваши, друзья дорогие, тогда вы очищаетесь. Теперь заметьте эти четыре ступени. Первое – окропление водой. Помните, Христос омыл ноги своим ученикам. На возражение Петра он ответил: «Если не омою тебя, не имеешь части со мною». Без его омытия, друзья дорогие, без его омытия не будете иметь общения с ним. Когда ходим во свете, то видим пятна, видим вещи, которые вредны в нашей жизни. И потом что? Имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это если мы исповедуем грехи наши. То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы хотите служить Богу, вы должны исповедать ваши грехи. Это для верующих. Очищение – это место для верующих, святых Божьих. Бронзовый жертвенник – это место для грешников, приходящих к Богу. Вторая ступень – это взять острую бритву и обрить все свое тело. Слово Божье, друзья, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, читаем в послании к Евреям, 4 главе, 12 стих. Да, Слово Божье, друзья, живо и действенно. Слово Божье проникает в вашу жизнь и находит порочные вещи там, где вы не думали, что они порочны, и вырезывает их. Третья ступень – это то, что он должен вымыть одежды свои. Под одеждой в Священном Писании подразумеваются жизненные привычки. Многие из нас нуждаются освободиться особенно от тех привычек, которые повреждают наше свидетельство. Четвертая ступень – это жертвоприношение. Все они говорят о Христе. Это значит, что все очищение левита совершается в свете личного присутствия и действия Христа. Он сделал все для нас, чтобы мы могли служить Ему, дорогие друзья. Да, Он сделал все для нас, чтобы мы могли служить Ему. Но теперь заметьте стихи от 9 до 11, где говорится о возложении рук над левитами и о посвящении их пред Господом, чтобы они совершали служение Господу. Вы можете исполнять любое служение в церкви, но оно не будет успешным, пока вы не станете ходить в свете Слова Божьего, пока вы не очиститесь, пока вы не пройдете всех ступеней очищения и посвящения. И все это покоится на личности Христа и на деле, совершенном им. Это подготовка к служению. Обратим внимание на 14 стих, где говорится: «Итак, отделите левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими, говорит Господь». И стих 19. «И отделил левитов Аарону и сынам его от среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых». Друзья дорогие, мы куплены кровью Христа, и мы даны Отцом как дар Его Сыну. Мы принадлежим Ему. Наше служение Ему покоится не на правилах или постановлениях, не на законе. Мы служим Ему, потому что мы любим Его. Мы в новых отношениях к Нему, став частью Его. И вот мы пришли к 9 главе, слушатели дорогие, этой книги чисел. Здесь мы видим Пасху и покрывающее скинию облако. После долгого периода дети Израиля будут праздновать Пасху в пустыне. Разрешите прочитать первых два стиха этой главы. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря: пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время». Друзья, дети Израиля получили инструкции о праздновании Пасхи. Среди них были люди, которые по различным причинам не могли участвовать в назначенный час в праздновании Пасхи. Тогда Моисей вопрошает о них Господа. И для нас, как детей Божьих, авторитетом должны быть не человеческие установления, но само Слово Божье. И Господь ответил Моисею: «Скажи сынам Израилем, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню». Как вы видите, слушатели, они должны были исповедовать свои грехи и есть Пасху на месяц позже. Это была, можно сказать, отложенная на месяц Пасха. И вот, друзья дорогие, даются инструкции относительно облака, покрывающего скинию, за которым они должны были следовать днем, а ночью именно в пламени, то есть в огненном облаке. Облако вело их. 15 и 16 стихи говорят именно об этом. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было всегда. Облако покрывало ее днем, а подобие огня ночью. Слушатели, так читаем здесь, в этих 15 и 16 стихах. Дети Израиля имели покрывающее облако. Оно было славой Господней, и оно было одним из признаков, что делало их отличными от какой-то бы ни было другой нации, дорогие слушатели. Да, они были именно в этом отличными. Когда апостол Павел спрашивает, кто израильтяне, он потом перечисляет 8 различных признаков, по которым их можно узнать. Написано: им принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. И это был не Моисей, который решал, когда они должны отправляться в путь. Господь решал, дорогие слушатели. Мы должны признать, что Господь Иисус Христос является главой Церкви. Он должен руководить. Часто Церковь, друзья, сама определяет свои действия, Но Христос есть глава церкви, а те, кто его, должны следовать за ним. Вы, друзья, наверное, заметили, что временами они стояли в стане несколько дней, временами несколько недель. Они были в пустыне, как вы знаете, 40 лет. Когда облако поднималось утром, они знали, что перед ними снова путь. И немедленно левиты шли и разбирали скинию. И вот через каких-то полчаса они уже были готовы к походу. И когда останавливались вечером, то также скоро собирали и ставили скинию. И облако столбом сопровождало их днем, а на ночь останавливалось и становилось огненным столбом. Апостол Иоанн говорит: «И мы видели славу Его». Немногие видят ее. Когда Сын Божий снизошел на землю, Он славу свою оставил у Отца. Не свое божество, но свою славу, дорогие слушатели. И когда Он вновь придет, тогда увидят славу Сына Человеческого в небе. Это не слава Церкви, потому что нам не дано видимое присутствие Бога, нам дано внутреннее присутствие Господа Бога, который находится в нас Духом Святым. Мы готовы к походу, дорогие слушатели. В следующий раз будем говорить о призывной трубе. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, именно к следующему уроку, к следующей лекции, в это же время и на этой же волне, чтобы совместно изучать и исследовать Священное Писание. Друзья, у микрофона с вами был Александр Захария. Я желаю вам самого прекрасного, то есть Божьих благословений. До свидания, друзья!